Ари.ру и Бояр.аудиоком представляют. Владислав Карабанов, Глеб Щербатов, Бояр. Сражение за будущее. Не все похожее на правду – правда, не все похожее на вымысел – вымысел. Пролог. Битва в горах. Северное Причерноморье на границе земли русов. За 1300 лет до наших дней. Туман волнами плыл над горами, предвещая, что день будет жаркий. Белели покрытые снегом вершины и уступы, но их подножия еще терялись в серой мгле. Ее мягкую завесу периодически разрывали зычные звуки боевых труб, эхом отражавшиеся от каменных стен. Затухая, они отдалялись среди скал. В сопровождении трех исполинского роста спафариев, в белых палатийских плащах на золоченых латах, центурион сотни избранных телохранителей Божественного объезжал выстроенные на битву боевые порядки. Подул ветер. Густая пелена стала быстро уноситься к небу, открывая темные контуры огромного моря людей, тонущего в волнующемся облаке тумана. Величаво плывя на великолепном скакуне, подаренным самим Божественным, центурион не сводил восхищенного взгляда со своих лучших в мире воинов, неуклонно расширявших империю Византии. Перестраивалась тяжелая пехота в такт шагам, громыхая латами и массивными прямоугольными щитами. Увидев командующего, легионеры обратили к нему свои восторженные возгласы. Пришпорив коня, центурион пронесся к зажатому горой правому флангу, где словно бронзовые изваяния застыли в седлах хазарские всадники, с ног до головы покрытые кольчугами, в тяжелых заостренных шлемах, вооруженные копьями и небольшими круглыми щитами. Их стрелки с большими выгнутыми луками были вооружены легче. Не входя в общую строевую коробку, они находились в авангарде и сейчас с устрашающими криками одиночными десятками уносились в туман, наводя ужас на диких язычников. Позади византийских боевых порядков, за линией полных камней повозок, стояли баллисты, созданные лучшими мастерами Константинополя. Длинный, скованный медью брус, подобно качелям, балансировал на массивной металлической основе. Его более длинное, утонченное плечо было плотно притянуто к земле, где в привязанном брусу кожаном мешке лежал отесанный круглый камень, готовый со свистом и скрежетом ринуться на головы противника. С другого, толстого и короткого конца бруса, к основе протягивались туго скрученные пучки сухожилий, призванные вытолкнуть снаряд. Вокруг баллист суетились команды обслуги, подгоняемые пинками и криками командиров. Из-за гор сквозь дымку и тучи показался край солнца. Его первые лучи посеребрили наконечники копий огромного, перегородившего вход в долину войска. Солдаты возбужденно переговаривались, оттачивая мечи, и в последний раз поправляя доспехи. С тяжелыми стонами баллисты освободились от своего груза, выбросив на боевые порядки язычников горы камней. С жутким, ужасающим грохотом они били выставленные над строем щиты, разрывали в куски людей и сносили головы лошадям. За первым залпом последовал второй, третий, четвертый. Стрельба из баллист не прекращалась ни на мгновение, пугая даже стоящую по флангам хазарскую конницу. С изумлением и почти суеверным ужасом степняки наблюдали за невероятным зрелищем. Лучники скифов отвечали градом стрел, но они не долетали до византийских боевых порядков. Видя, что цель слишком далека, скифы покинули свои позиции, укрывшись за выстроенной черепахой передовой линии воинства. Зияя кровавыми брешами, едва прикрытая расколотыми щитами, небольшая армия скифов продолжала стоять, словно чего-то ждала. Почувствовав близость победы, командующий византийцами отдал приказ наступать. Над боевыми порядками ритмично стали подниматься и опускаться цветные флаги, передавая команды. С невообразимым шумом и лязгом, в волнах терпкого запаха пота и вони кишечных газов, в страшной тесноте обильно выделяемых людьми и лошадьми, закованная в металл армада пошла в атаку. Огнеслав. Облака разорвались, образовав в небе быстро растущий просвет, наполненный солнцем. Наверху возник невидимый круг. На глазах он стал напитываться, как будто великое светило проснулось и ожило. Внутри небесного круга стали проскальзывать золотые протуберанцы, и он стал на глазах увеличиваться, словно приближаясь к стоящему на вершине скалы человеку. С каждым мгновением усиливаясь, луч протянулся вниз ярким золотом света, настолько интенсивного, что он казался материальным. И эта солнечная сила могучим потоком погрузила в себя закутанную в белую ткань фигуру Волха, закручиваясь вокруг нее в гигантский смерч. Порождая теплый ветер, волны неведомой энергии окутывали человека, терзая его развивающиеся белые волосы, трепля одежду, но с каждым оборотом напитывая его яр силой. Волх неподвижно стоял, склонив голову. Жребий, определивший судьбу врагов, был брошен. Жребий бросал Огнеслав, и страшно было смотреть на него в ту минуту, окутанного золотым светом и смерчем голубых молний, не зашедших с самого неба. Рука Огнеслава сжимала магический посох, увенчанный вбирающим молнии древним перуном, оружием, подаренным Волхом самими богами. Все происходило на вершине священной гром скалы, древнего монолита, словно каменный часовой, охраняющего вход в ущелье, дорогу в священные земли русов. Выбор был сделан с соблюдением всех древних законных обычаев. Было созвано коло, были принесены положенные жертвы, и волхи ждали только знаки Яра, чтобы определить жребий. Теперь это было сделано, и судьба вторгшихся на Русь незваных гостей была решена. Боги позволили убить пришельцев, признав в них врагов. Тучи снова затмили небо, словно исполинские черные крылья. Над полем боя повис мрак, и русы издали единый боевой клич, подняв стяги, под которыми ходил сам Бус Белояр. Засверкали выхваченные из ножен мечи, взгремели сотрясаемые ударами палец щиты. Над горами проревел мощный единодушный крик. «Знамение принято!» Воевода Радша склонил голову в знак исполнения. Бояры. С вершины гром скалы блеснул перун Огнеслава, и старший из отмеченных яром шагнул вперед. Это был Ратибор, убеленный сединами могучий воин, в груди и плечах казавшийся шире своего роста. Взглянув на боевые порядки византийцев, его глаза вспыхнули неестественным темно-синим светом, словно изнутри осветив испещренное глубокими шрамами суровое лицо. Отбросив ненужные ему щит и копье, Ратибор развел пустые руки, куда подошедшие вои вложили секиры. Тяжелые, с остальной рукоятью, каждая из которых весила как 4 больших боевых топора. Не каждую битву Ратибору позволялось взывать к силе Яра, но каждый из воев видел и знал, что секира Ратибора может сделать с человеком. Что с человеком? С лошадью, которую разъяренный Ратибор одним ударом рубил пополам, вместе с попавшим под лезвие всадником. Справа был Люд. Уступая Ратибору в плечах, он выделялся над воями исполинским ростом. Редкий взрослый муж доходил ему до плеча. Люд не любил оружие, предпочитая рвать врагов голыми руками, хватая за ноги и разрывая их пополам. Но сейчас был случай особый, и Люд шел в бой с огромной трофейной цепью, вырванной с подъемного моста одной из рамейских крепостей. Войдан, сын Рогдая, стоял третьим в строю 10 бояр, посвятивших себя Яру воинов. Яр создал небо и звезды, время и свет, землю и нас, русов. Яр вдохнул в нас силу и дух свой и наполнил радостью. Яр родил богов наших, и боги пришли к щурам и пращурам нашим, и научили они нас охоте и бою, песням и волшебству, дали кузню и пряжу, но Яр над всеми богами, и свет его есть сила мира нашего и радость наша. И приходим мы в мир тесный от его света и уходим к нему. И дал Яр нам эту землю, и дал нам покровительство, и идем мы в священные места, и соединяемся с Яром, и называем это место Хор. Ибо там мы поем вместе хором священные слова Ори, обращаясь к Богу Вышнему нашему, и там мы с Творцом нашим Яром, отцем праотцев наших. Те же, кто избран, обретают в хоре великую силу для боя, данную Яром, и называются они бояры, и нет им равных под солнцем, и сильнее они берсерков, которые у готов». Заглушив завывание византийских труб, низко заревел древний рок русов, подобный вою разъяренного бера, и наполнил собой всю долину. Смерть и уничтожение нависли над скалами. Сыновья Яра, молча, растянутой редкой цепью, пошли в атаку. Их было всего 10. Засвистел металл, пронзающий доспехи. Началось избиение. В тумане послышались первые крики византийцев. Над их строем прокатился громкий вой, прерываемый отчаянными, душераздирающими криками. «Боярис! Даймонис!» Размытые движением, кольчуги бояров, словно молнии, вспыхивали среди строя врагов. Войдан был здесь в своей стихии. Стихии огня, в которой должна была сгореть вся эта пришедшая на его родину чужеземная нечисть. Его скорость и его ярость не знали пределов. Он легко уворачивался от летящих в него камней и стрел. Его меч вспыхивал молниями необузданных, первозданных сил. Он рубил врагов широкими круговыми ударами, зачищая от них пространство вокруг себя. Ни один удар не пропадал даром. Враги бросали в него копья и стрелы, метали камни, но для Войдена они летели неестественно медленно, словно камни, тонущие в мерзлом прозрачном масле, ибо, повинуясь воле Войдена, время практически остановилось. Все вокруг словно застыло, превращая воздух в вязкий кисель. Двигался только он, Войден, и его сражающиеся рядом братья-бояры, за каждым из которых тянулась длинная просека уничтоженных врагов отчины. Мощный напор бояров заставлял врагов разлетаться волнами, словно воду под тяжелыми ударами камней. Бояры рубили всех подряд, орудуя секирами, мечами и цепями. Когда сталь ломалась или застревала в доспехах, они отнимали оружие у врагов и продолжали свою суровую брань, пока с криками ужаса, теряя сотни убитых, византийцы в неистовом ужасе не кинулись в бегство. Ари.ру и Бояр.аудио.ком